Добрый вечер всем нашим дорогим слушателям. Можно начать? Заев?
Конечно, да, Раваш, мы вас слушаем, вы можете начинать. Приветствую.
Добрый день. У нас с вами очень такая непростая тема. Может быть, она и слышится простая, но тема эта очень-очень глубокая, обширная. Явно тут за эти 20 минут мы не собираемся ее осветить. Тем не менее, мы попробуем затронуть как бы центральные моменты. Все хотят принимать правильное решение. Другими словами, все хотят оказаться умными. Глупцами никто не хочет быть. Это вопрос только, что имеется в виду, что за правильное решение, как мы это понимаем. Вообще, что такое правильное решение? Правильное решение, как правило, мы понимаем, это то, что приводит к желаемому результату. Надо принять во внимание много составляющих, надо собрать информацию, надо как-то определиться с приоритетами, надо искать какие-то новые, может быть, решения. Мы хотим принять правильное решение. Правильное решение. Как мы это понимаем? Правильное решение, то, которое принесет мне пользу и будет эффективно для меня. Что нам может помешать в принятии правильного решения? Надеюсь, каждый понимает это. Что мне мешает? Отсутствие разумности, то есть импульсивность, излишняя эмоциональность, там, привычка рубить с плеча. И как мы принимаем решения в целом? Если какой-то путь, если какой-то алгоритм, давайте скажем что-то очень простое, что может оказаться полезным для каждого из нас. Я надеюсь, это то, что все желают услышать. Когда мы находимся перед принятием какого-то решения, предположим, знаю, купить квартиру, не купить квартиру, то есть много составляющих в ту или другую сторону, не дай бог, и скажем так, дай бог, вот нашел щедух, он подходящий, неподходящий. Да, жениться или не жениться. Или наоборот, не дай Бог разводиться или не разводиться. Есть много-много всяких разных решений, которые необходимо принимать. И не только такие, которые нам ясно очевидны. Есть много решений, которые мы принимаем там, на работе, есть в академии, есть дома. Везде надо принимать какие-то решения. Самые простые наставления, которые все знают, ничего нового не говорю, это исключить в первую очередь эту импульсивность принятия решений. Если чувствуете, что эта составляющая присутствует, нужно просто подождать. Ничего страшного, не принимать решения, если кто-то на вас давит, сказать по-простому, смотрите, я на данный момент не в состоянии принять решение, если есть возможность, подождите. И я должен это обдумать. Наоборот, это хороший пример, например, детям. Просто сказать, что это вселяет уверенность в жену, что задумываешься. И действительно, если даже какое-то время проходит, уже как-то видишь не одну сторону, а много сторон в принятии этого решения. Теперь, как это решение должно приниматься? Я помню свое время, когда-то еще услышал, как Рав Шах принимал решение. Когда к нему приходили с каким-то вопросом, то первым делом, что его интересовало, это какой вред это может принести. А только потом он выслушивал, а какая польза от этого совета, от этого нового какого-то предложения. То есть и так точно и мы должны, принимая решение, в первую очередь должны прикинуть самые плохие последствия, что может произойти. Теперь, имея некий приоритет того, что мне важно и в жизни, а что менее важно в жизни, можно понять, что вот если такая возможность, чтобы дошло до самого плохого, она существует, вероятность высокая, то, может быть, не надо принимать это решение. И только после этого, как он говорит, посмотрите на сторону, какая польза от этого может произойти. То есть никогда не смотреть на пользу, а смотреть на две стороны. И на вред, который может это решение принести. Естественно, только после этого и можно и оценить, и какая польза от этого. Еще дополнительная важная помощь решению, которую мы можем оказать, это не просто остановиться и подождать, а представить, и это очень-очень важная составляющая, представить себе, насколько вот это решение для меня будет важное не сейчас, а через, я знаю, там, через неделю, через месяц, через год, а я не знаю, может, через 10 лет. Часто бывает, что наши решения, они связаны с, действительно с эмоциональностью, которая направляет это решение совершенно в другую сторону. То есть вроде бы человек не эмоциональный, тем не менее разные наши чувства в данный момент, то ли какие-то счеты, то ли какие-то, не знаю, то ли месть, то ли еще. Много-много что может повлиять с точки зрения эмоций на то, как на данный момент я буду решать этот вопрос. Люди, которые порой собираются разводиться, в этот момент они полны эмоций негативных. Невозможно рационально объяснить, есть ли причина или нет причины объективного развода. Эмоционально они не готовы, не могу больше вытерпеть это. Но вдруг оказывается, что через год после развода, через два после развода люди начинают думать, а за что я развелся? И даже не могут вспомнить. То есть решение было воспринято эмоционально, в то время как все решения, по сути своей, как решения, должны быть восприняты рационально. Теперь все, что мы сказали, казалось бы, ну, на первый взгляд, вот вам простой алгоритм принятия решений. Вот хочу спросить, повернуть все совершенно в другую сторону. А есть ли вообще принципиальная возможность принятия решений? Как мы понимаем, снова вернемся к этому, как мы понимаем, что я принял правильное решение? Как мы понимаем? Ну, видите, вот вы видите, у меня результат хороший. Это не совсем так. Приведу пример. Совершенно вот недавно в разговоре услышал с одним человеком, который сказал, что он пошел... Знаете, тут у нас принято покупать доллары и продавать доллары. И доллар по отношению к шекелю, он то ли поднимается, то ли опускается. Тут иногда выигрываешь, иногда проигрываешь. И вот этот человек... пошел и сказал о том, что вот как здорово он, вот, ему удалось там продать, я уже не помню, продать или купить за хорошую цену. Правильное решение, отлично, все очень хорошо. Не проходит несколько дней, доллар поднимается еще там на знаю, чуть ли не на 5-6%, и он начинает рвать на себе волосы, вау, что я наделал, это было плохое решение. И проходит еще несколько дней, доллар падает вообще еще хуже, чем было, который до этого. И он что говорит, вау, на самом деле я сделал правильное решение. Знаете, выясняется, что на самом деле мы касаемся темы, которые наверняка разработаны, я уверен, очень большими людьми, которые умными, которые такие называемые аналитики, которые находятся в каждой фирме, а уж не говорю про большие фирмы, они должны делать правильное решение. Уверен, что наверняка все дошли до одного вывода. Не существует правильных решений. То есть нельзя определить качество решения по его результату, потому что все может перевернуться. То есть когда мы говорим, я знаю, там, вау, результат удачный, там, значит, решение было правильным, мы не можем это сказать. Мы не можем так много веса придавать удачным последствиям ни как в бизнесе, ни как в повседневной жизни, по той причине, что мы не знаем, как все может перевернуться через всего лишь через день, через три, через десять, через какое-то определенное время. И на самом деле нет никакого рецепта правильных решений. Не существует. То есть если мы хотим объективно прикинуть, есть ли какой-то алгоритм, который неизбежно приведет нас к правильному решению? некий путь, как принимать решения, есть. Мы его озвучили. Как? Вот, пожалуйста, неэмоционально остановиться, подумать, взвесить сначала, какой вред это может принести, а только потом какую пользу, прикинуть, насколько это будет через, там, через влияние этого решения, через, там, через год, через 10 лет. Это все есть. Но будет ли это решение правильным? Ответ – нет правильных решений. Не существует. Я надеюсь, что это все хорошо понимают, потому что те решения, которые мы принимали, казались нам верными. На протяжении времени вдруг выяснялись, что они принесли нам вред. И наоборот, то, что казалось нам приносит вред, вдруг приносит пользу. Я мог привести вам массу примеров, а вы еще больше их можете привести. Так что же получается? Значит, невозможно предвидеть. Нету на самом деле правильных решений. Так может быть, не надо их искать, эти правильные решения. И вот тут мы приходим уже как бы к еврейской стороне. Давайте посмотрим это, как это видится сверху, как это с точки зрения Торы. Ну, в двух словах, насколько это можно. Надеюсь, каждый из вас тоже понимает, разбирается, знает, что речь идет о теме под названием «Штадлют», «Битахон». Что это значит? Что это значит? Много раз разбирали, кто учил книгу «Ховат аль-Вавод» с нами, там это разбиралось очень подробно. Как еврей живет? Как мы живем в полной уверенности, что все, что Творец делает, он делает нам для добра нашего. То есть, что в конечном итоге мы не решим. В наших руках только сам путь к принятию решений, может быть, само решение. Но результат не в наших руках. Это то, что сверху нам спускает. Нозель милимана. То есть это то, что спускается свыше. Получается. Человек может спросить, секундочку, если все, что случается в конечном итоге, это все для нашего добра, может, мне не надо никаких усилий вообще предпринимать? И вообще, я поставил вопрос, гораздо можно расширить, но только это не наша тема. Нас только волнует единственное, так сказать, тут, так что мне не нужно, если в конечном итоге я не знаю, какое решение правильное, так мне что, не нужно вообще никаких усилий, может быть, не надо... Ответ. На самом деле нас, на нашем уровне, нам Тора обязует делать иштадлют. Иштадлют. Что значит иштадлют? Это усилие, которое от меня, человеческое усилие, которое есть. Какое является решение правильным, я не знаю. Но я буду стараться идти по пути, который мне приблизительно разум обязывает. Подождать, обдумать, прикинуть вред, а потом только пользу, прикинуть, как это будет, я знаю, через 10 лет, это будет важно мне или нет. И только тогда принимать решение, да, это в моих руках. Но я знаю заранее о том, что результат не в моих руках. Я не определяю мое решение как правильное в зависимости от того, что оно мне на данный момент принесло пользу, не принесло пользу, я не знаю. На самом деле, то, что в моих глазах на данный момент мне кажется, что это приносит пользу, и не знаю, может быть, это принесет мне вред, а потом снова пользу, а потом снова вред, снова пользу, я не знаю. Но если я человек веры, если я человек Торы, то мне как-то все равно, что не получится в конечном итоге. От меня зависело только одно единственное усилие. Я сделал его, я предпринял. А после этого буду сказать, Кольмина Шамай, я хотел приобрести квартиру, у меня не получилось. А этот шедух не получился, там с работы хотел очень работу, и она меня не приняли. И как я это понимаю? Я вроде все правильное решение сделал, все, выбрал нужную профессию в новое хорошее место. Все было, и видите, как-то не получилось, так сказать, зависимо от других еще людей. А Кольмина Шамай, мы говорим, все с небес, и это невозможно предвидеть все это, и все, что нам посылают, мы принимаем как добро для нас. Теперь обратите внимание, мы сейчас приходим к самому основному. Когда мы говорим о принятии решений, как правило, эти решения нам кажутся, это в области, там, не знаю, экономические какие-то решения, в первую очередь, купить, не купить, вложить, не вложить. Верно, все это требует правильного мышления. Есть разумность в этом, да. Естественно, что, как мы говорили, результат совершенно нам не гарантирован. Так вот, у нас с точки зрения еврейской, да, если результат не гарантирован, и в принципе на самом деле правильного решения, казалось бы, нету. И тем не менее, с точки зрения еврейской, он да, существует или не существует? На первый взгляд, он, мы говорили, он там по разуму не существует. Если мы начинаем смотреть это через глаза Торы, мы понимаем, что на самом деле алгоритм это да, существует. Как? Дело в том, что нам заранее известно вот то самое добро, которое мы должны в конце получить. Помните, мы сказали о том, что что такое правильное решение, которое приводит к желаемому результату. А что есть желаемый результат? Ну, добро для меня. А что есть для меня для добра? Это только то, что Творец считает добро. Как мне знать, что есть добро? Ответ он очень простой. У нас есть свод законов, Шулхан Арух. У нас есть практически по всем сторонам жизни есть понимание мудрецов, что такое хорошо, а что такое плохо. Если я заранее знаю, что такое хорошо, что такое плохо, у меня появляется критерий того, какое правильное решение должно быть принято. Обратите внимание, как это работает. Это просто над ним. Если я знаю, что, например, в доме мир Тора определяет как хорошо, а ссору, недоразумение как зло. Вот у меня есть критерии принятия решений. Поэтому, когда у меня есть как бы противоречие принятия решений о том, что с одной стороны, в моем понимании, нужно ограничить жену в покупках, а с другой стороны, человек понимает о том, что это приведет к распрям и к развалу семьи. Вспомним, что это что-то очень критическое. У него появляется критерий, что такое хорошо, что такое плохо. То есть, если это приведет у меня к разладу в семье, что делать? Верно, она что-то выдала больше, чем надо. Пользовалась больше надо электричеством или там водой, надо делать замечания, надо все. Да, вдруг я понимаю, что принятие решения сделать ей замечание, оно... Это неправильное решение. Правильное решение – это молчать. Вдруг я понимаю, что правильное решение в многих ситуациях – это оказаться не человеком, знаете, честным, вот я тебе в лицо все скажу. А наоборот, правильное решение – это быть человеком с искусственным поведением, то, что мы очень, очень не любим. Что значит искусственное? Вести себя правильно. Правильно – это так, как Тора повелевает. И тогда результат какой будет? Заранее мы знаем, что мы стремимся к хорошему результату. Это появляется что-то новое в нашей жизни. Правильное решение, правильное действие. То есть правильно – это то, что приводит к добру. Правильно – то, что приводит к исполнению воли Творца. Вот у нас и есть и критерий. У нас это критерий, он очень важный. Я бы сказал, что он центральный в понимании того, как вообще мы должны видеть и принимать эти решения. Давайте, смотрите, вы тут сказали очень мало, да, но тем не менее довольно-таки сумбурно, и тем не менее столько, сколько возможно в рамках этой нашей программы, очень небольшой, 20-минутной. Давайте попробуем подвести итог и снова скажем простые мысли. Можно ли принимать правильные решения. С одной стороны, сказали, что нет, их не существует. А с другой стороны, если посмотреть еврейскими глазами, то они, да, существуют. Правильное решение тогда, когда есть ясные критерии. Ясные критерии, когда Тора устанавливает нам, что есть добро, а что есть зло. И теперь любое решение, которое приведет к добру, это правильное решение. А решение, которое приведет к злу, это неправильное решение. Вот есть критерии, согласно них, и надо воздействовать и действовать. Потому что только так можно получить ясное направление. И это то, что у нас называют иштадлют. Иштадлют – это то усилие, которое человек делает со своей стороны, и сделав его, то есть когда он сделал себя все правильно, у него нужно совершенно спокойной совестью отсюда и дальше, он воспринимает результат. Я свои усилия сделал, верно? Я все почитал, я прикинул это, я обдумал это, еще раз посоветовался. Я не был гордецом, я пошел еще раз посоветовался. Я прикинул все вред, который мне принести. Я прикинул, что это может быть через год, через 10 лет, какие последствия. Все взвесил. Результат, все наоборот. И я совершенно доволен этим. Что значит доволен? Я не расстроен, я не знаю, потому что как только человек делает все от себя зависящее, делает правильные действия с точки зрения Торы, это и определяется как правильный поступок. То я надеюсь, что то, что мы сказали, как-то нам поможет. Даже отсюда и дальше давайте послушаем, какие вопросы появились на эту тему. Зе, пожалуйста.
Да, у нас есть несколько вопросов, которые люди попросили озвучить. Давайте начнем с одного вопроса, а затем, может быть, и включим кого-то тоже. Итак, первый вопрос спрашивает Сура из Германии. Спрашивает такой вопрос. Где граница того, когда принятие решения, когда существует принятие решения, ее откладывание является еще обдумыванием, или когда оно уже перерастает в прокрастинацию? Да, то есть как понять границу?
Я понимаю, очень хороший вопрос. То есть наверняка можно... Есть два вида людей. Да? Есть люди, которые принимают решения до того, как они успели даже подумать. А есть люди, у которых это становится процессом самим по себе. То есть они находятся в процессе, им не важно принять решение, главное находиться в процессе. И представьте, что один муж, а другая жена или наоборот. Это очень сложно. То есть один хочет решение моментально, а другой не может его принять. Для того, чтобы не создать новый какой-то конфликт, отвечая вот конкретно Суре, надо тут учитывать свойства характера, душевные свойства вашего мужа или жены, или то, о ком речь идет. Да? То есть, если вы ждете от мужа решения, а он такой медлительный, и вы знаете, что он по природе такой, не только что он с вами, он во всем этом, он у него, так сказать, не то что туго доходит, но он из тех, которых не принимал решения больших в своей жизни, не был человеком очень ответственным в своей жизни, не может сосредоточиться тяжело. Понимаете, что у него этот процесс сложный, поэтому не надо на него давить больше, чем надо, это создаст только неустанный конфликт. Но с другой стороны, это же не может продолжаться бесконечно. Поэтому в такой ситуации вы можете спросить очень аккуратно своего мужа: дорогой мой, очень хорошо, у нас, так сказать, надо будет на каком-то этапе принять все-таки это решение. Да, мы будем переезжать, не будем переезжать, будем покупать, не будем покупать. У тебя есть какая-то оценка, когда мы можем приблизительно знать, когда это произойдет, то есть когда ты сможешь принять это решение, понимаешь, что это серьезное решение, это надо занимать время. И одно из двух произойдет. Или он вообще скажет: ставь меня в покое, тогда. Значит, это проблема. То есть это та самая проблема, которая то ли приходится самому решать, то ли какими-то другими методами, то ли не всегда приятными методами, но решение должно быть какое-то будет принято. Да. А если он дает какие-то ясную границу, он говорит о том, что, знаешь что, дорогая, дай мне 3 дня обдумать. Да. Пожалуйста, не трогайте его 3 дня. Дайте ему 3 дня. Иногда действительно решение должны приниматься чуть ли не интуицией. То есть когда человек идет спать, не зная какого решения, то есть он все взвесил и не может решить, а утром у него какое-то прояснение, вдруг он ясно, четко понимает, что нам нужно день, два, три. Явно, что когда речь идет о больших решениях, и человек затягивает его чуть ли не на год или полгода, или на месяц, не об этом речь не идет. Он не принимает решения никакая тенденция нет, он просто убегает от этого решения. Что делать? Ну, это уже вопрос Шломбайт, вопрос, как это разрулить на уровне отношений мужа и жены, это другой вопрос. Надеюсь, чуть-чуть ответил вам, не знаю, там, направление дал ответ. Всего доброго.
Большое спасибо. Марк из Америки тоже хочет спросить свой вопрос. Я вас включаю, Марк. Марк, мы вас видим.
Но... Да-да. О, нас все, теперь слышите. Здравствуйте.
Да-да, я слышу. Шалом Абраха.
Шалом Абраха, да. Спасибо. У меня такой общий вопрос, который, наверное, интересен для всех. Мы знаем, что еврейский народ находится в состоянии сейчас, ну, не знаю, как точно сказать, но наш общий уровень, как говорят, который меряется от 1 до 50, не очень высок. И мы знаем также историю, что нам всем предстоит сделать один очень важный шаг, который решает судьбу не только еврейского народа, но и всего мира – это возвратиться к Богу. Это написано в Торе, в главе Деварим, что после всех страданий и благословений вы вернетесь ко мне. Вопрос очень сложный. А как же вернуться? Должны мы делать это после очередного проклятия или после очередного благословения? Где мы находимся сейчас? Можно ли это делать всегда и как это делать? Почему я вижу по близким, по семье, по знакомым? Мы приехали из России в возрасте где-то 40 лет. Некоторых очень тяжело повернуть, несмотря ни на что. Некоторые быстро откликаются. Короче говоря, как принять правильное решение? Нужно ли говорить со всеми? Нужно ли говорить только с теми, кто довольно быстро откликается? Себе что нужно? Где эти материалы найти, которые в зависимости от типа человека помогают его, как говорится, быстрее вернуть на путь возврата и так далее, и так далее. Кроме того, на общем уровне меня тоже очень смутило закон Рамбама, есть такой закон о постах 1.1, где говорится, что если общину постигает какое-то несчастье, то все должны собраться вместе, взывать к Богу и трубить в трубы, если это правильно в русском переводе, и так далее, и так далее. Я читал в Израиле, что в 2017, когда была засуха, объявили национальную молитву, и там участвовали сотни тысяч человек. И в какой-то момент главный раввин Израиля Лау остановил эту молитву, сказав, что все, дожди пошли, мы достигли своей цели и так далее. Я не очень-то слышал, может быть, я что-то пропустил, что в случае коронавируса, например, такая молитва объявлена не была. То есть это решение на более высоком уровне, и я так понимаю, что оно не было принято. У меня вопрос к вам лично. Вот вы в данной ситуации взываете к Богу в связи с тем, что происходит, в связи с тем, где мы находимся, как народ. Где вы находитесь лично, у вас тоже, наверное, есть какие-то моменты, которые вы хотите еще лучше делать и так далее. Ну, в общем, вопрос большой, хотя бы коротко. Намекните немножко.
Дорогой Марк, очень рад за ваш вопрос. Точнее, за много-много вопросов, которые вы спросили. Откровенно говоря, даже не знаю, на какой из них отвечать. Ну, давайте с конца. Вы спросили... И как конкретно лично это происходит, как была ли молитва, не молитва. Очень коротко вам отвечу, это очень просто. Во-первых, молитва общая, которая за молитва за всех больных, молитва, которая должна как бы пробудить нас всех как общество, она у нас была, она была назначена еще, если я не ошибаюсь, еще больше месяца назад. Рав Хаим Каневский объявил о ней, и все как один молились этому и так далее. Мы все продолжаем молиться. Нет одной из молитв, в которой бы не завершалось чтение псалмов и особой молитвой, которой благословляются все для того, чтобы они выздоровели как можно быстрее. Плюс читают Тумакторы, это еще многие другие молитвы, не буду все это обсуждать. Естественно, что на личном плане каждый из нас, в том месте, где он находится, наша семья, читаем все псалмы для того, чтобы после этого можно было сказать благословение на выздоровление. Каждый, в каждой молитве мы молимся, упоминаем это. Каждый это делает на своем личном уровне, поэтому мы в это как бы уже конкретно, что и как, уже тут меньше можем ходить. Давайте вернемся к вашему вопросу. Все-таки наша тема – это тема принятия решения. И вы как-то после долгого выступления все-таки да, сформулировали по поводу того, какое решение является правильным по отношению к вашим родственникам, по отношению к вашим друзьям, которые, как вы сказали, довольно-таки тяжело реагируют на все это, а принять решение возвращения, как говорится, к Богу, делать чугу, оно у нас постоянно относится ко всем из нас, причем тогда, когда все спокойно, это более ценно, а когда бьют по голове менее, и тем не менее, когда получили, тоже это хороший повод для того, чтобы пробудиться. И ваш вопрос по поводу, если мы это смотрим с точки зрения принятия решения. У вас есть объект. Кто это? Ну, вы его наметили. Это может быть жена, предположим. Или это может быть ваш родственник. Или еще какой-то друг, с которым вы прикинули о том, что вот еврей и нерелигиозный. Как это может быть? И вы решили о том, что вот это нехорошо. А вы видите, что вот как вы озвучили, надо как можно быстрее, иди, знай, что произойдет, надо возвращаться к своим корням. А у нас эта тема сама по себе называется мицвата тохеха. Мицвата тохеха. Что это значит? О том, что если мы видим, что кто-то не исполняет повеление Творца, то у нас есть, действительно, у нас есть мицва, даже и старый, да, есть и старый. Потому что мы должны как бы увещевать его, пока он не поймет, о чем речь идет, и не сделает чего, и не вернется, и не исправит свои поступки. Тема эту уже наверняка вы тысячу раз слышали. Еще во времена наших мудрецов, 2000 лет назад, Мраим, уже тогда упоминали, что уже нет людей, которые умеют увещевать. То есть правильно говорить людям, правильные слова, правильным тоном, для того, чтобы они правильно восприняли сказанное. А тем более в наше время. Типичная ситуация, в которой мы да наблюдаем, это когда человек, наш брат, который вернулся, который проникнулся, который живет жизнью Торы, наблюдая вокруг себя, скажем, я знаю, там, родственников, которые не соблюдают, Он пробуждается страстным желанием. Как так? Неужели вы не понимаете? Я же понял. При этом он забывает о том, что точно так же, как они, всего лишь 3 года назад, он тоже ничего не понимал. Теперь представьте, теперь мы же говорим, надо все это принятие решения, надо все это расширить, надо это посмотреть, не только вперед на 10 лет, назад на 10 лет тоже. Если бы к вам бы с таким же запалом, с таким же, так сказать, наседанием кто-то подошел 10 лет назад, стал бы вам бы выщевать и говорить, смотрите, дорогой Варк, что вы тут глупости, надо учить Тору, оставьте эти ваши встать на ноги, сейчас протяните ноги. Давайте, учите Тору, оставьте все эти, идите, соблюдайте, надевайте тфилин, идите в синагогу, что вы посмотрели на него, как сумасшедший. Теперь, как на вас смотрят ваши родственники и все, которые вы приходите, начинаете все это объяснять? Приблизительно так. Теперь вы говорите, а я принял правильное решение? Естественно, что это правильное решение, но только, видите, мудрецы это правильное решение уже давно разобрали и сказали о том, что верно. С точки зрения идеала, в теории, она верна, но ее реальное осуществление может принести большому вреду. То есть после того, как мы усердно будем возвращать наших родственников к чуве. Мы их доведем до такого состояния, что они станут все еврейское ненавидеть. А нас, этих ненавистников еврейского, тут, знаете, сколько хватает. Поэтому подобная вещь, это не то, что она полностью не существует. В всяком сомнении есть. Но надо знать, что влиять мы должны своим примером. А не словами. А не убеждениями. Они, все это люди не воспринимает слова уже давным-давно. Разум не является основным как бы инструментом для убеждения. А убеждением является, что человек стал другим. И увидит о том, что дорогой наш родственник Марк, какой-то что-то другое вдруг стал, не знаю, как-то говорит по-другому, мягче говорит, наоборот, сказать, так много хорошего от него исходит, просто ну, добро исходит, и никакой критики, и ничего к нам не пристает, и ничего. Они не поинтересуются, что с ним случилось, а что вдруг там повернулось в голове. Сказать, о, если спросишь, что повернулось, вы им расскажите интересный ворд какой-то, не назидательный, не что-то ли, чтобы их как бы, на них как бы осуждать их, а просто что-то интересное, вдруг они видят, а, секундочку, это человек, да, вот Марк, дорогой, он вертится вот в такой атмосфере, которая предрасполагает, по-видимому, к таким изменениям. Это мне интересно, я тоже хочу. Все люди спрашивают, а как измениться, как стать лучше, как то, как это. Что вам сказать? Я говорю то, что тысячу раз все говорили, вы еще знаете лучше меня. Личный пример. Это единственное, что правильное решение, которое в данной ситуации есть. А родственника вот так просто сказать, лучше всего оставить в покое.
Я хочу очень поблагодарить. Спасибо. Хочу очень вас поблагодарить за лекцию «Творение мира по буквам». Это изумительное. Она, как говорится, мне кажется, это нормального человека с инженерным, с научным образованием поворачивает очень быстро. К сожалению, да. Люди, которые не хотят это слушать, даже слушать.
Да, нет, они не хотят, что делать? Ну, не хотят. Видимо, сейчас сказали, вы свое сделали, вы им, так сказать, правильные. Вот видите, вот пример. Вы правильно должны им сказать, там, дорогой мой друг, я знаю, там, вот, правильные тонации, правильные слова. Если вы от себя сделаете вот вашу часть правильно, не назидательно, а как бы как пробуждение интереса, как это, вы ему представили все правильно, а он отказался, не захотел слушать, вы свою часть сделали. Все совершенно спокойно отсюда и дальше. Это не на ваших плечах, не ваша ответственность, что ваш друг, что ваш родственник, Леха Зарбачува, что он не сделал чего. Не на ваших плечах. Снимите эту ответственность с ваших плеч, нам легче будет жить. Всего доброго.
Спасибо большое.
Пожалуйста. Зейб?
Да, спасибо, Равашер. Я прочитаю то, что спросили письменно. Есть много довольно людей, которые просят, чтобы зачитали их вопросы. Но перед этим есть просьба. Пожалуйста, просят посвятить урок выздоровлению Леон Ариэль бен Анна. Это ваш знакомый Равашер. Сейчас он находится.
Посвящаем наше занятие Рафаше Непеш Рафата Гуф Ле Ариэль Леон бен Анна.
Да, я прочитаю сразу два вопроса. Есть вопросы, которые задают, они похожи. Я зачитаю два вопроса, которые показались мне похожи. Один из них спрашивает Рома из Бершевы. Спрашивает, если все с небес, то где же тогда личная ответственность? И второй вопрос спрашивает Дов, в прошлом из Америки, сегодня из Иерусалима. Если наш выбор решения следует нашим предпочтениям, даже предпочтение добра злу, то в чем является свобода в понятии свободы выбора? Спасибо.
Смотрите, я, по-видимому, не совсем ясно это то ли сформулировал, то ли недостаточно обширно, но уже обсуждали, говорили. В наших руках только где свобода выбора? Свобода выбора находится в том месте, что я принимаю решение или не принимаю решение. А когда я принимаю решение, то вот то, что в моем сердце, намерение, которое есть в этом, то есть как я все это прохожу, это моя ответственность, это мой штадлюк. В отличие от этого, результат не в моих руках, вы слышите? То есть снова, давайте разделим эти два разных составляющих. Одно это то, что я думаю об этом, я решил принять решение. Я взвешиваю две стороны, а не одну. Это все часть моей свободы выбора. И за это я отвечаю. А вот конечный результат, что в конечном итоге получилось в действии, в жизни, в реальности, уже не от меня зависит. Это то, что спускается наверху. То есть в конечном итоге принесет это мне, с моего понимания, пользу, понимание зло, понимание, я не знаю, что это уже не в моих руках совершенно. Приняли, не приняли, Мы должны так, снова и снова. Это простая схема. От себя я делаю все зависящее, чтобы решение было правильным с точки зрения Торы. Теперь, какой результат будет? Мне уже особенно сильно не важно, потому что какой бы он ни был, он будет для меня есть самое большое добро. Потому что Творец делает для меня в конечном итоге добро. Не приняли меня работу добро, а приняли меня добро. Это мой чедух, это мое добро. Это не мой чедух, тоже мое добро. В конечном итоге ни один человек в жизни не сможет 100% сказать, что из-за него добро. Только сверху это видно. Там, где видна вся картина мира, а не часть ее. Это ответ на этот вопрос и на все подобные. Тут нет чего и что еще искать.
Большое спасибо, Равашер. С нами на связи Юлия. Юлия, мы вас слышим. У вас тоже есть вопрос?
Да, да. Равашер, я мечтала очень давно вообще с вами пообщаться, и Бог услышал, Всевышний услышал мои молитвы. Обожаю ваши видео, ваш юмор, позитив. Спасибо большое. И у меня такой вопрос. Когда я принимаю какое-то решение, я очень долго сомневаюсь. То есть я постоянно очень много думаю. И потому что что-то делаешь, и начинаются какие-то препятствия. Например, я хочу защищать своего сына, я вдова. Вот, и, допустим, группа людей какая-то, например, мешает мне этому, а я всегда буду защищать своего сына по-любому. И вот эти вот препятствия, они, допустим, меня заставляют как-то остановиться, не знать, как правильно. И вот я молюсь, просто молюсь своими словами или Тейлим читаю. Скажите, пожалуйста, как правильно вот в этом случае поступить? Надо слушать свою интуицию. Ты вроде бы и знаешь, что ты права, ты должна защищать своего сына. Но в другом случае могут и люди тоже пострадать, если я буду его защищать. Как правильно? Вот как вы сказали, есть две стороны. Будет ли это кому-то плохо? Да? Вот что в этом случае делать?
Я не могу вам сказать в конкретной ситуации сыну. Там нужно разбираться. Потому что когда вы... Говорите, вы только намекаете, что тут надо, непонятно, чего надо защищать, надо, да, защищать сына, а с другой стороны, люди могут пострадать. То есть непонятно, о чем конкретно речь идет, поэтому я не могу вам сказать конкретно. Но в общем, мы действительно должны, иногда есть дилеммы, да, дилеммы, когда это не о том, что одно добро, а другое зло, легко принимать решение. Что делать, если результатом и того, и другого решения может оказаться и с двух сторон зло, и это зло, и это зло. А порой бывает не так, и это добро, и это добро. И, то есть это угодно Всевышнему, и это угодно Всевышнему. Критерии, которые тут есть, они посмотреть, если вы переходите через какую-то границу, да, которая определяет второй как запретную, например. Да, то есть если защитить своего сына, это что-то инстинктивное. Явно, очевидно, то, что ваш сын ждет от вас защиты. Теперь, это отдельная тема, не хочу даже ее трогать. Не всегда надо защищать наших детей. Все зависит от конкретных обстоятельств. Надо знать о том, что наши дети растут, и мы должны только наблюдать, чтобы, не дай Бог, они не пострадали, чтобы не было ничего такого страшного, что с ними происходит. Но порой иногда они сталкиваются с какими-то проблемами. И наоборот, это только помогает им стать взрослее, помогает им научиться бороться с злом и подготавливать их в будущей взрослой жизни. Не всегда нужно наших детей закрывать обеими руками. Это надо смотреть по обстоятельствам. Иногда да, иногда нет. Но... А с другой стороны, если эта защита вашего ребенка, она связана с тем, что вы должны нарушать какие-то запреты истории, там, не знаю, там, злословие запреты или там, вообще оскорбление другого человека, я уже не говорю про больше, тут надо взвесить, вполне возможно, что это неоправданно. А если речь идет не о запретах Торы, а вроде бы все в рамках, так сказать, дозволенного. И тем не менее, есть в любом случае, что называется, общий дух отношения бен адам ле хаверо между человеком и человеком, который все, даже даже какое-то действие, которое мы можем, знаете, такое вроде чуть ли не насилие или такое существенное, где надо очень порой жестко поставить границы. Эти границы тоже можно ставить по-разному. Можно ставить так, что другой человек поймет, что это необходимость, вы его не атакуете, а вы всего лишь обороняетесь, и эта оборона, она очень справедливая. И тогда вы как бы не переходите эту границу отношений неправильных между человеком и человеком. Вы не приносите ему никакого слова. Нужно следить за этим, надо следить и не переходить эту границу. Другими словами, тут есть много составляющих, не думаю, что мы тут можем все разобрать, тем более, что конкретные детали этих отношений, они тут не ясны, но общую картину мы с вами разобрали. Надо учитывать и то, и надо другое, но находить какой-то компромисс между ними. Да. И критерии этому, переходите ли вы границу запрета второй, да или нет. Если да, то явно не надо и переходить, а если вы не переходите, тем не менее, тоже есть эти критерии общечеловеческих отношений, которые нельзя их разрушать, да, даже в угоду защиты вашего сына. Всего доброго.
Большое спасибо, Равашер. К нам еще пришел вопрос в письменном виде от Дарьи из Москвы. Дарья спрашивает, если мне от решения хорошо, а другому плохо, а если мне плохо, а другому хорошо, что выбрать?
Смотря в чем. Это непонятно, о чем речь идет. То есть это нет однозначного ответа о том, что, так сказать, мне хорошо, а другому плохо. Есть порой... Давайте я приведу пример. Вполне возможно, что она это имеет в виду. Есть типичная ситуация, когда парни с девушкой встречаются, они не женаты, они запутываются в своих личных отношениях, и они не могут расстаться с друг другом по единственной причине, что они уже друг к другу привыкли, а сама вот это расставание, оно доставляет им боль, и они запутываются все больше и больше и больше, они годами так это тянут, и в конечном итоге все это с большим скандалом, все это все равно это расходит. Да? Предположим, что это ситуация, которая есть. Вот в такой ситуации, значит, одна сторона понимает, ясно осознает, что это никуда не ведет, например, это женская сторона, и она хочет предпринять эту совершенно разумную попытку порвать с этим. Как результат, она видит реакцию у парня, который говорит, если ты от меня уйдешь, я умру. Жениться он не собирается. По разным причинам, не важно что. Но потерять кусок удобства, кусок этого, он этого не хочет. А то я без тебя жить не могу. Она не хочет доставлять ему зла. И вот как результат, вот вопрос появляется. Это для меня добро, а для него зло. Как в такой ситуации? Однозначно, что за вопрос? Вы должны, все, что касается до свадьбы, быть за себя. Надо знать, что за что. До свадьбы мы всегда должны быть полными эгоистами и заботиться о себе. То есть ваше решение, оно правильное расстаться. А, и это добро для вас. Он говорит, зло для меня, все, это для него не зло. Вы головой понимаете, что пройдет всего лишь несколько месяцев, и он поймет, что для него тоже это было добро. Вот, после свадьбы все критерии меняются. Оказывается, что тут, если мы до свадьбы, мы должны быть эгоистами, заботиться о себе, то после свадьбы все свои душевные силы мы должны их направить для того, чтобы быть, наоборот, альтруистом, давать своему мужу, своему, и тогда все по-другому. То есть решение расстаться, я не говорю про экстремальные ситуации, про конкретные, я говорю в общем, например, что-то не то идет, не то, и тогда вы вдруг решаете о том, что вам неудобно жить с вашим мужем. Но у вас уже есть дети и вообще, в принципе, отношения, все хорошо. И вы спрашиваете, я расстанусь с моим мужем, мне будет хорошо. А ему будет плохо, предположим, он без вас там не может там экономически существовать. Тут уже все, это уже сложнее. Видите, то есть каждый раз надо по-другому все это рассматривать. Поэтому это не однозначно, что если мне плохо, и ему хорошо, а мне хорошо, а ему плохо, то значит тут нет решения. Есть решение, надо знать просто критерии, что такое хорошо. Что такое плохо? На каком этапе это должно быть хорошо? На каком этапе это должно быть плохо? В какой ситуации? Это тема сама по себе. Я только чуть-чуть затронул. Спасибо за внимание. Зев.
Хорошо. Вам, кстати, передают огромное спасибо за совет, который вы дали на прошлом занятии о поведении с мамой. Если вы помните, вас девушка спрашивала. Она пишет, что очень помогает, все брахот, она вам очень благодарна.
Ну, я очень рад, спасибо.
С нами на связи Ирмия. Ирмия, мы вас слышим. Ирмия, вы нас слышите?
Да. Добрый вечер.
Откуда вы, Ирмия?
Я с Вильнюса.
С Вильнюса.
С Литвы, с Вильнюса.
Очень приятно.
Ну, я хотел спросить, можно ли, или мудро это, или прибегать к жребию, когда есть решение или такое, да, или нет, или одно из двух выбрать, и вот, ну, как поступать?
Я не совсем понял, прибегать к чему?
К жребию. Вот как было у пророка Ионы на корабле, бросали жребий, чтобы узнать там...
Вы спрашиваете очень хороший вопрос. У нас, видите, такое всегда существует. Есть понятие гораль, агро, я не буду входить даже, эта тема сама по себе. Есть жребий, который в исключительных ситуациях наши мудрецы, они действительно, как бы, условно говоря, выбрасывали. То есть они открывали Танах, открывали... тот пасук, то предложение Торы, которое им, как бы, условно говоря, случайно открылось, и на основе толкования этого предложения они принимали решение. А теперь это не дано нам, потому что у нас нет чистого понимания Торы. Мы все понимаем через очки своего прошлого, через наши пристрастия, через наши привычки, через наши предвзятые мнения, мы истолкуем все с точностью наоборот, так как нашему дурному началу хочется. Поэтому мы не прибегаем к этому. В такой ситуации, когда вы не знаете, как себя вести, лучшее, что есть в такой ситуации, это пойти к раввину и спросить его вопросом, человек нейтральный. У нас в Гморе написано, что даже в таких ситуациях, когда нет раввина, нет никого. Да вообще просто сказано, идите на рынок, спросите первого попавшегося человека, и от него вы услышите более дельные ответы вы сможете услышать. Не обязательно его принимать, но вы вдруг увидите взгляд со стороны. Это очень-очень важно. А тем более, когда у нас есть возможность обратиться к раввину, сейчас, видите, есть возможность обратиться через все средства этих информации. Если у нас нет однозначных ответов, то мы не приходим к жребию, а мы обращаемся к разумному, мудрому человеку, который поможет вам решить подобный вопрос. Для этого нужно, чтобы он вас знал. Это, как правило, раввин вашей синагоги, там, где вы находитесь. Спасибо большое за внимание. Всего доброго.
Зев? Да, большое спасибо. С нами на связи Ира. Ира хотела тоже спросить свой вопрос. Ира, вы нас слышите?
Да, вы меня тоже слышите?
Добрый вечер.
Спасибо вам большое за все ваши советы. У меня такой вопрос. Вы говорили про то, что если мы пробуем, например, в сфере работы или учебы, и у нас отказ, все это все к лучшему, Всевышний только... хочет нам добро. Мой вопрос, как бы, когда нужно второй и третий раз пробовать еще раз, чтобы что-то добиться, а когда стоит остановиться и, может быть, в другую сторону посмотреть?
Я Фему. Вот это, вы спрашиваете прекрасный вопрос, очень хорошо сформулировали. Это вопрос, вот, что такое иштадлут? Что такое вот то усилие, которое от нас требуется? Да. Например, вы хотите, значит, устроиться на эту работу. Вы обратились туда один раз, потом второй раз, потом третий раз, может быть, четвертый раз, я не знаю. Давайте попробуем. Может быть, на четвертый раз они согласятся, меня все. Нужно ли это делать, да или нет? Я вам дам один общий ответ. Тут это целая обширная тема. Есть, если не ошибаюсь, на сайте Толдот есть целая серия лекций по поводу веры и упования, и штадлута. Там подробно все это рассмотрено. Я вам дам один простой ответ, намек на который есть. Этот ответ, он еще исходит, по-моему, от Хазон Иши, или он это слышал от кого-то, он был очень доволен. Ответ, он очень простой. В образной форме. Представьте себе, что человек забивает гвоздь. Вы наверняка видели эту картину неоднократно. Единственное, может, сами забивали гвоздь. Кстати говоря, кто забивает гвоздь, поймет этот пример лучше, чем другие, кто не забивает. Так вот, он говорит так. Столько времени, сколько вы берете молоток и забиваете гвоздь. И гвоздь заходит прямо Зашел. Еще зашел. Продолжайте бить. Как только вы видите, что этот гвоздь скривился, прекратите это делать. Это в образной форме. Что за этим кроется? Столько времени, сколько вы делаете усилия, и она называется Бадаркея Тева. Это то, что принято. Так действительно принято, принято. Вы советуетесь с людьми, и это то, что вам говорят люди опытные. Позвони еще раз, они заняты, они не обращают внимания. Конечно, не обращая внимания, к ним больше звонит. Да, или зная, кто к ним больше обращается. Естественно, что это делать вежливо, делать как положено. Например, это очень верно по отношению к шатхани. Да, есть люди, которые один раз позвонили, потом раз и забыли. Или уже неудобно, или уже не хотят больше обращаться к ним. А сколько раз нужно обратиться? Ответ на простой. Обращайтесь раз в месяц, напоминайте о себе вежливо и так далее. То есть это гетерештадлут, это сколько усилий мне надо туда вложить. Но как только ваши усилия требуют какой-то комбинации, чего-то некошерного, чего-то кого-то кто-то подговорить, сказать, сделать что-то такое, так сказать, в обход, через служебный. Все вот эти, это уже считается как гвоздь кривой пошел. То есть уже не надо таким путем идти. Если вам это положено, то вы получите это и вот стандартным путем, который есть. Там один раз, два раза, три раза. Если на четвертый раз надо будет делать совершенно какую-то глобу, надо было звонить этому, это должен к этому, это уже не тот путь, который нужно добиваться того результата, который хотите. Но возможно, что это не то, что вам нужно. Иногда, прикиньте, иногда же с небес могут нам просто помогать не допустить этой глупости. А мы ее хотим. А мы так хотим, так, мы хотим это добиться, мы хотим этой работы, мы хотим там купить эту квартиру. И не понимаем, что квартира, она ну совсем там все там протекает, и все мокро, и там все плохо. А это все не видно, нас обманывают. А мы жутко хотим. И мы говорим, как так, я хочу, у меня что, Бог не помогает, я так молюсь, дал сдаку, я уже второй раз, третий раз, четвертый раз, что-то не идет. Тебе же помогает, скажи спасибо, чтобы ты не вляпался в это дело. И точно так же с щедухом бывает так часто, что настолько уверен, так хочется, вот да, эта девушка красивая, наконец-то нашел, часто она тебе, вот ее нашел, вот ее, не дай бог, она еще скажет, да, ты получишь по всем статьям. Я надеюсь, ответ приблизительно понятный должен быть. Это,
спасибо.
Всего доброго, Ира, успеха во всем.
Всего доброго, спасибо.
Спасибо большое, Равашер. Есть вопрос, очень важный для того, кто его задает. Авраам из Москвы спрашивает. Он просит несколько советов, как быть с мамой, которая не понимает и не принимает наш еврейский образ жизни. Мы часто ссоримся и не понимаем друг друга.
Мы на прошлый раз уже вроде дали ответ на этот вопрос. Даже получили как бы фидбэк, получили уже как бы реакцию на это. Маму не надо трогать. Мама, что мама хочет? Мама хочет, чтобы она осталась мамой. А сын, который вдруг ни с того ни с сего, вдруг, так сказать, начинает идти в сторону, которую мама ему не указала, она чувствует как бы некое что-то, то ли предательство, то ли как бы отход от мамы, то ли страх о том, что сейчас он поменяет религию на маму или что-то типа того, не знаю. Там. Все это может развиваться, не знаю, что у ней в голове. Надо быть очень-очень с мамой осторожным. Вообще нужно никогда с ней не обсуждать религиозные темы. Мамочка, помоги мне тут, помоги мне кашрута, мама, помоги мне это. Если вы, вместо того, чтобы делать какую-то конфронтацию, что-то объяснять или куда-то воевать, если еще человек не знает, затеять какие-то непонятные войны, нужно вместо этого маму превратить в союзника, полного союзника. Да? То есть вы как только вы увидите, что если вы придете домой и скажете, мама, ой, ты знаешь, я не знаю, что делать. Говорю, что такое? Говорит, мам, я просто не знаю, что делать. Говорю, а что такое? Говорит, я не знаю. Я начинаю накладывать филин, и у меня не получается сказать точно браху, и я должен смотреть, я только начинаю, это я смотрю, и я не читаю, я уже не думаю. А когда я так, я думаю, ну тогда я неправильно читаю. Я не знаю, что делать. Она вам скажет свой совет. А вы скажете, мама, ты смотри, ты прямо раввин, ты правильно мне сказала. И неважно, какой совет она дала. Потом делайте своим, что вы делаете, или, например, другой, неважно какой. Превратите маму в союзника. Вы придете к ней и говорите, мама, смотри, у меня проблема. Теперь какая мама не хочет помочь своему сыну? Что за проблема? Сын говорит, мне нужна вот тумбочка. А что за тумбочка? Он, смотри, тут вот. У нас тут надо кушать, а там где-то кушать. Тут, я же хочу, чтобы ты мне сварила, надо, помоги мне. Как только вы говорите, мама, помоги мне, нет мамы, которая не хочет помочь моему сыну. Вся проблема это, когда мы ищем какие-то свои пути, мы выставляем себя, свое мнение, сводим старые счеты, там конфронтация. Смотрите, наши мамы выросли в советском режиме. Мы их не надо их вообще переубеждать. Это то, что есть. Воспринимайте, как есть. Мама-то есть мама. Ее не трогать. А наоборот, стараться во всем, стараться ее угождать, стараться удовольствие. Настолько возможно, естественно, определенных границ, пока она сама это не переходит. И там уже требуется что-то другой подход, но это уже другая тема.